Он помолчал, а потом вздохнул и, отведя взгляд, тихо добавил: «Если, конечно, хочешь». Честно говоря, я не знал, что и как ему ответить, хотя столько раз представлял этот разговор. «Деда», — начал я и осекся. «Я... Ты не знаешь, что тебя там ждет. Ты боишься временных изгибов. Тебе хорошо и свободно здесь, но ты должен вернуться, так как твой мир там», — проговорил вслух дед Макар, словно читая в моей голове в беспорядке снующие мысли. «Да». «Я понимаю тебя, мальчик мой. И знаешь, если бы ты сейчас сказал иное и пожелал остаться тут, я бы все равно этого не позволил, как бы сам не желал того же».
«Почему?» —
удивился я. — «Потому что в свое время я уже совершил такую ошибку. Я тоже, попав сюда, влюбился в это место, и когда передо мною встал вопрос о возвращении обратно, я решил повременить и не торопиться. Потом еще через год я опять решил повременить, а потом прошло столько времени, что у меня уже не было никакого шанса вернуться в ту жизнь, которую я вел ранее в своем мире. И ты прекрасно понимаешь, почему».
Я кивнул, а он продолжил.
«Поэтому я не позволю тебе совершить ту же ошибку. И завтра на рассвете я отведу тебя к порталу, и ты вернешься домой».
«Но как же...»
«Не волнуйся, старики!» — перебил он меня снова. «Я жил тут почти всю жизнь до твоего появления. Проживу ее остаток. Не буду отрицать, с тобой было весело. Развлекал ты старика, да и по хозяйству помогал. Но ты молод, и у тебя еще много всего впереди. Поэтому не губи свою жизнь, просиживая штаны в глуши. А теперь, раз все решено, давай-ка накатим на стоечки».
Он улыбнулся, извлек из-под стола бутылку и, слегка ее взболтнув, открыл, разлил по приготовленным чашкам. Потом встал, поднял свою и громко от души проговорил:
«За тебя и твое успешное возвращение домой!»
Мы выпили, потом еще и еще. Первичная эйфория и подвижность, какая всегда наступала от лекарственной настойки деда, через пару-тройку залпов сменилась расслабленностью и спокойствием. А потом как-то незаметно лекарственный эффект сменился обычным опьянением, из-за которого мне в итоге жутко захотелось прилечь. Поэтому я пожелал спокойной ночи старику и отправился в кровать. Утром проснулся с похмельем, хотя и не сильным. Все же настойка была лекарственная и из натуральных продуктов. Тем не менее, события вчерашнего вечера были подернуты пленкой. И я изрядно удивился, когда, выбежав во двор, чтобы мыться, увидел деда, сидящего на санях, запряженных четырьмя волками. Хотя удивился, это мягко сказано, я просто оторопел. За все время, сколько я прожил тут, я никогда не видел и не слышал, чтобы волки позволяли кому бы то ни было использовать себя в работе, а тем более запрягать в сани.
«Чего стоишь, рот разинул?» — прервал мой ступор дед. «Что? Не ожидал такого!» — он усмехнулся. «Да я сам не ожидал. Они по своей воле вызвались».
«Зачем?» — только и выговорил я.
«Как зачем? Проводить тебя хотят. Забыл, что ли, о чем вчера говорили?» — удивился старик, а потом, улыбнувшись, добавил. «Настойка, да? Так не надо было столько лакать перед отъездом-то!»
Отъезд. В голове у меня словно стукнуло, и, прорвав пелену, выплыли вчерашний разговор, мои мысли и переживания. Дед, походу, прочитал у меня все это в глазах, а потом ласково, но настойчиво сказал:
«Мальчик мой, сегодня ты возвращаешься в свой мир, поэтому будь добр, умывайся, одевайся и выходи. Твои немногочисленные пожитки я уже собрал, они тут».
Он похлопал по мешку у своих ног.
«И постарайся не слишком копаться. Провожающие тебя ждут у портала уже».
«Какие провожающие?» — удивился я. «Кроме нас с тобой, ведь в кармане никого нет».
«А звери? Белки твои и многие другие, с кем ты общался тут?» — — спросил меня дед. — Так что давай быстрее. Негоже испытывать терпение их.
Выслушав его, я пошел в дом, быстро оделся, оглядел напоследок избу, чтобы попытаться сохранить в памяти малейшие детали полюбившегося мне дома, и, глубоко вздохнув, словно перед прыжком, вышел, притворил за собой дверь и, пересеча двор, взобрался в сани и сел рядом с дедом.
«Готов?» —
спросил он, когда я устроился поудобнее.
«Да», — коротко ответил я. «Тогда в путь!» — сказал он и велел волкам двигаться к порталу,
а те послушно потрусили, волоча сани за собой, навстречу моему миру. До портала путь оказался неблизким. Так далеко я сам никогда не добирался. Видимо, переход меж мирами располагался на самом конце кармана, так что поездка заняла у нас около 3 часов, и это при том, что волки бежали так быстро, как могли, не жалея своих сил. Местность, которую мы проезжали, мало чем отличалась от той, что была у дома. Лес, лес, какие-то мелкие речушки, одно-два озера и снова лес и лес. Но вдруг за очередной сосной показался просвет, который порой можно увидеть перед выходом на поляну. И действительно, стоило волкам обогнуть дерево и пробежать еще примерно 50 метров, как сани вдруг оказались посреди ровной поляны, хотя при внимательном рассмотрении на нее это место, похоже, было мало, скорее уж площадка. Разница была лишь в том, что вместо асфальта или бетона ее всю покрывал слой молодой зеленой травы.
«Удивлен?» —
перехватив мой взгляд, спросил дед, молчавший до этого момента всю дорогу.
«Очень. Такая ровная. И сколько травы. Весна весной, но в лесу-то до сих пор сугробы лежат», — сказал я.
«В лесу-то, конечно, но не тут. Это место непростое, портал все же, и сил у него достаточно, чтоб снег растопить. Зимой, конечно, все равно заметает, но к весне первым оттаивает»,
— объяснил мне старик. «А где портал-то?» — опять спросил я, не найдя взглядом на поляне никакого сооружения, хоть немного соответствующего моим представлениям о портале.
«Так вот же он!»
Дед махнул рукой куда-то в середину поляны. Я вгляделся пристальнее, но вновь ничего не увидел.
«Не вижу, там ничего нет».
«А ты чего ждал? Каменей каких-то или алтаря?» — улыбнувшись, спросил дед.
«Ну да», — растерянно ответил я.
«Эх, молодежь!» — хмыкнул в бороду дед. «Все вам какие-то штучки волшебные нужны. А в жизни-то оно как? Самые сильные магические и сложные явления обычно очень простые и понятны. А то, что сложное, как водится, просто обман. Так и тут. Вот портал. Находится он в центре. Стоит ступить в середину, и ты в своем мире».
«Да, действительно, просто»,
— согласился я, приглядываясь к месту, через которое в скором времени должен был пройти в свой мир. Пока мы ехали сюда, я как-то не задумывался, что эта поездка в один конец, что как только я ступлю на эту зеленую площадку, то больше никогда не увижу ни деда Макара, ни белку, ни волков, принявших меня в свою стаю, не прогуляюсь по полюбившемуся мне лесу. От этих мыслей мне стало так грустно, что я медленно опустился перед санями и загребущим движением обнял обалдевших от неожиданной ласки двух волков.
«Не грусти, мальчик мой!»
— услышал я голос старика над собой.
«Это же не конец пути, а только его начало. Жизнь, она же непредсказуема. Может быть, еще пересекутся наши пути. А даже если нет, все равно ни ты, ни мы не забудем друг друга», — добавил он, похлопав меня по плечу.
И словно в подтверждение его слов, на спину одного из серых с ветки соскочила моя приятельница Белка и затрещала о том, что как хорошо, что она успела до моего ухода. На волка, на чьей спине она скакала, продолжая тараторить, она внимания не обращала, словно ничего из ряда вон выходящего она не сделала. Волк, как ни странно, тоже не огрызался и не пытался скинуть нахалку.
«Смотри-ка, звери нейтралитет объявили в связи с твоим отъездом!»
С удивлением в голосе проговорил старик, до сих пор стоящий позади меня.
«Белка и волк не показатель. Я же рядом с ними сейчас», — ответил я ему.
«При чем тут это? Ты встань, не осмотрись!» — с улыбкой ответил дед Макар, широким жестом руки обводя поляну.
Я поднялся и внимательно огляделся и прислушался. Вокруг поляны то тут, то там были слышны какие-то звуки — шуршание, писк, уханье, крики птиц, рев медведей и другая звериная речь.
«Сколько же их тут?» — воскликнул я.
«Все!» —
просто ответил дед.
«Но...» — только и выдавил я. «А чему ты удивляешься? Ты многим помог тут, а уж о твоей битве с вожаком теперь легенды ходят. Так что ты теперь знаменит, и даже когда уйдешь, помнить тебя будут еще долго и детишкам своим рассказывать. Так что, когда вступить в портал соберешься, попрощайся с ними со всеми».